Вы знаете, какая самая большая проблема, наверное, для любого проповедника, кто проповедует, наверное, согласятся, это в том, чтобы найти подходящую тему для проповеди. Кто-то ищет какую-то злободневную тему, вот ему кажется, что в церкви что-то неправильное, и надо сказать на эту тему. Кому-то, может быть, кажется, что вот брат неправильно поступил, дай-ка я ему проповедь подготовлю. Кто-то думает, надо сказать вот что-то интересное такое, чтобы вот как-то церкви понравилось. И проповедник занят такой проблемой, где взять тему, о чем сказать. И вы знаете, я для себя как бы услышал один совет, мне он понравился, и я его пытаюсь практиковать, не знаю, замечаете вы это или нет. Есть один такой метод очень хороший подготовки к проповеди, это когда ты проповедуешь по порядку. Берешь какое-то послание, берешь смысловой отрывок и на него проповедуешь. Подходит следующее собрание, ты берешь следующий отрывок и вот так по порядочку идешь. Плюс в том, что тебе не надо долго думать о том, о чем же проповедовать. Ты просто проповедуешь по порядку. Плюс еще в том, что ты не выбираешь какие-то темы, которые вот какие-то определенные. Ты идешь в то, что написано. И даже тексты есть такие, которые мы часто не замечаем. Нам кажется, они какие-то неактуальные, может быть, неинтересные. И они остаются в стороне. Когда ты проповедуешь по порядку, ты к этому месту обязательно придешь. И я для себя выбрал такое послание. Первое послание Тимофею. Вот. Мне это послание очень нравится, потому что оно было написано молодому служителю Тимофею, и так как я тоже молодой человек, мне кажется, у нас мы хорошо как бы друг друга понимаем. И апостол Павел уже, когда уходил далеко в Македонию, оставляет молодого Тимофея в церкви в городе Ефесе, он ему оставляет послание, письмо, чтобы Тимофей знал, как нужно поступать в церкви Божией. Друзья, и в этом письме апостол Павел записал самые важные истины, которые, на его взгляд, должны быть полезны для Тимофея. Мы с молодежью играли в одну игру и задавали такой вопрос. Вот любой человек, и вы ему говорите, представьте, что вам неожиданно, выпадает такая возможность, и вы можете 15 минут поговорить с президентом. Что бы вы ему сказали? И знаете, люди все начинают сразу теряться. С одной стороны, я бы много что сказал, я бы у него спросил там и то, и то, и то. А когда вот на, тебе говори, вот тебе 15 минут, и не знаешь, что сказать. Друзья, и человек, который, если бы он знал, что он пойдет на встречу президента, он бы собрал бы самое-самое важное. Он бы ни слова лишнего не сказал, вот самое важное. Друзья, и апостол Павел, мне кажется, вот в этом послании своем он собрал самый концентрат, вот самое важное, что нужно для Тимофея. Итак, мы говорили уже об этом в первую главу. Последняя, первая глава заканчивается мыслью о том, что есть люди, которые потерпели кораблекрушение в вере. Вот, и апостол Павел предостерегает об этой опасности. И вторая глава начинается такими словами. Друзья, я прочитаю 8 стихов и хочу, чтобы мы вместе с вами порассуждали. Кстати, попутно, мне кажется, очень хорошо, когда мы с вами на собрание берем Библию. Дело в том, что ученые уже давно доказали, что человек воспринимает информацию гораздо лучше и эффективнее, если он не только ее слышит, но и ее видит. Поэтому текст, который вы слышите, если он перед вашими глазами, усвоится гораздо лучше. Вторая глава с первого стиха. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужа, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Друзья, и вторая половина этой главы будет говорить о том, что нужно делать сестрам. Я вот не знаю, хватит ли у меня мужества на этот отрывок проповедовать, но первый отрывок говорит, друзья, смотрите о чем. Апостол Павел, подводя итог как бы все вышеному сказанному, он говорит, итак, прежде всего прошу совершать молитвы. И я, друзья, в этом тексте вижу три вопроса, которые мы можем задать этому тексту и постараться с вами вместе увидеть ответы на эти три вопроса. Итак, первый вопрос – за кого нужно молиться? Апостол Павел об этом говорит. Второй вопрос – для чего нужно молиться? И третий вопрос – как нужно молиться. Итак, давайте по порядочку мы постараемся на эти три вопроса ответить, исходя из этого текста, который прочитан. Итак, за кого нужно молиться? Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих. Братья и сестры, здесь апостол Павел говорит, что мы с вами, когда молимся, должны молиться за всех людей. Вы знаете, часто бывает так, что мы молимся, но в первую очередь за кого мы молимся? За себя, за своих близких, за своих родных, ну потом вот за знакомых знакомых, ну там еще за кого-то, ну максимум мы за наш город помолимся там. И то неизвестно, да, там с какой целью. Вот мы молимся, а вот молиться за всех людей, вот часто у нас как бы не хватает, может быть, широты сердца. Вот помолиться за всех. Мы как-то молимся вот ближе к себе. Все молитвы, они чаще сосредоточены на мне самом. Вот чтобы мне было хорошо, чтобы у меня было хорошо. И даже когда мы молимся за наших близких, что мы, ну, естественно для нас, в принципе, мы делаем, чтобы нам было хорошо. Потому что пока они не верующие, нам плохо. Мы за них переживаем. А когда они покаются, нам что будет? Нам будет хорошо. Поэтому, друзья, мы всегда часто свои молитвы именно направляем внутрь себя. Вот именно для меня, чтобы было хорошо. Но здесь апостол Павел призывает Тимофея, чтобы были молитвы за всех людей. И вторая категория, он говорит, нужно молиться за царей и за начальствующих. Друзья, на самом деле наши молитвы, они могут оказывать большое влияние. И за наших начальствующих, и за царей, как и тогда для Тимофея, так и для нас сегодня, это очень актуально. Молиться не только за всех людей, и за начальствующих, которые, можно сказать, управляют нашим городом, нашей страной, и где-то всем миром, которые принимают какие-то важные решения. Мы, как христиане, должны за это молиться. Второй вопрос, друзья, для чего нам нужно молиться? Вот здесь смотрите, в втором стихе написано так. «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную». Во всяком благочестии и чистоте. Друзья, интересно, что после этих слов стоит запятая, а не точка. Раньше всегда, когда я читал, я почему-то думал так. Для чего нужно молиться за начальствующих? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне была безмятежная жизнь, у меня была спокойная, чтобы пенсия там побольше, зарплат побольше, чтобы все как-то хорошо. За это мы готовы молиться, друзья. Но если мы посмотрим, то эта молитва, опять же, сосредоточена только на нас, лишь бы нам было хорошо. Но смотрите здесь, как мысль продолжается. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Дальше мысль продолжается. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Братья и сестры, что хорошо и угодно Господу? Чтобы люди спаслись. Друзья, вот основная мысль, зачем мы должны молиться за начальствующих. Они так же, как и все люди, нуждаются в спасении. Не только для того, чтобы мы благоденствовали, не только для того, чтобы у нас жизнь процветала. Часто люди вот здесь заканчивают свою мысль и молятся для того, чтобы у меня было все в жизни хорошо и прекрасно. Но мысль продолжается. Господу угодно не только, чтобы мы здесь процветали, хотя и безусловно и это, чтобы у нас жизнь была хорошая, а для того, чтобы эти люди тоже достигли познания истины. Друзья, молитва церкви имеет огромное влияние. Вы знаете, сегодня современная, или скажем, основная, традиционная церковь, государственная церковь, она сегодня сосредоточена на том, чтобы влиять на общество, влиять на властей, влиять на какие-то структуры. Если церковь повлияла, то нужного человека выбрали. Церковь повлияла, кого-то не выбрали. Церковь повлияла, выбрали, сделали закон. И церковь, она хочет влиять. И часто церковь лезет в политику, решает какие-то вопросы. Но здесь апостол Павел говорит, что влияние у церкви не такое должно быть. Как должна церковь влиять? Друзья, молитвами. Наши молитвы, они сегодня влияют. Много, может быть, законов не принимаются, которые могли бы приняться. Много в жизни не происходит только потому, что церковь молится. Друзья, и Писание нас призывает, апостол Павел пишет Тимофею, совершайте молитвы за начальствующих, за властей, чтобы жизнь вам проводить тихую, безмятежную, и чтобы эти люди достигли, спаслись и достигли познания истины. Друзья, к сожалению, я замечаю за собой в первую очередь, что мы чаще критикуем, наверное, власть, чем молимся за нее. И вы знаете, мне кажется, критиковать власть человек может абсолютно в любом возрасте, в любой ситуации. Пока он молодой, он критикует, что учебные заведения плохие. Чуть сел за руль, он критикует, что дороги плохие. Начал какой-то там бизнес делать, он критикует налоги большие. Состарился, пенсии плохие. Плохо там медицина работает и так далее. Вообще нам всегда есть за что критиковать. Друзья, но Писание нас призывает не критиковать. Если ты хочешь влиять, если хочешь оказывать влияние, как церковь вы хотите, молитесь. Вот наш инструмент для влияния. Нету другого инструмента. Церковь отделена от государства, но своими молитвами, прошениями перед Богом мы можем, друзья, влиять. В предыдущей главе, друзья, апостол Павел говорит Тимофею: «Я, Павел, был когда-то гонителем, но благодать Божья во мне открылась. И благодать Божья меня изменила. И поэтому ты всегда помни об этом, Тимофей, что только Божья благодать способна изменить человека». И тут он продолжает эту мысль. Он говорит: молись. Потому что Божья благодать способна и президента, и любого начальствующего изменить. Она способна и им донести слово истины. Друзья, и третий вопрос, который мы можем задать этому тексту. А как молиться? И здесь апостол Павел тоже отвечает на этот вопрос в этом письме. Итак, 8 стих. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы». Друзья, первое, как молиться? Молиться можно на всяком месте. Этот вопрос мучил людей издавна. Если вы помните, когда самарянка пришла к Иисусу, вернее, пришла к колодцу и встретилась там с Иисусом Христом, какой ее мучил вопрос? Очень такой религиозный. Где поклоняться? Вот на этой горе или на той? Ну ты же Мессия, ты должен знать, на какой горе поклоняться. Что отвечает Христос? И не там, и не там, а где? Бог ищет других поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине, на всяком месте. Друзья, молиться Богу можно на всяком месте. Бог слышит абсолютно везде. Не обязательно прийти в какое-то определенное место, и вот здесь вот Бог меня услышит. Бог слышит везде. И Бог желает, чтобы на всяком месте возносили руки. Второй, друзья, момент, как молиться. Может быть, это не понравится многим сестрам, но здесь написано так. Чтобы на всяком месте произносили молитву мужи. Друзья, мужи, братья, мужчины должны были произносить молитву. Для нас сегодня это кажется как бы, если посмотреть вот так вот, представляете, апостол Павел, да, вот он пишет письмо Тимофею, да, и говорит: «Тимофей, пусть у тебя мужья на всяком месте возносят руки и молятся». И вот он теперь посмотрел 2000 лет, да? Молитвенная группа, город Воронеж, перед собранием. Там одни сестры и один муж среди них там, как правило, да? Ну, бывает там, еще кто-то сбрать. Возносит руки. И апостол Павел бы посчитал, думает: неужели так будет? И вы скажете: апостол Павел, ну какие мужи? Вот мы тут сестрами-то вот собрались, как бы, и то не всегда вот, может быть, получается. А ты какие-то мужи, вот очень высокая для нас планка. Друзья, но на самом деле, чтобы понять эту мысль, нам нужно понять, что означало это место для тех читателей, для Тимофея непосредственно. Дело в том, что церковь, которая была в Ефесе, где был служителем Тимофей, она преимущественно состояла из иудействующих верующих. Это люди, которые посещали синагогу, исполняли закон Моисеев, а потом пришел Иисус Христос, потом они уверовали в Иисуса Христа, и теперь они уже христиане. Но они находятся еще в той культуре. И если вы зайдете в синагогу иудейскую, да, то там везде молитву совершают именно мужи. Женщины находятся за перегородкой, они могут наблюдать, но они в этом не участвуют. Друзья, и вот этот опыт, он был у них там. И он говорит: мужи должны возносить руки. Чуть позже мы с вами прочитаем в Деяниях апостолов. Помните, когда Петр был в темнице, его стерегли стражи. А в это время что происходило с церковью, друзья? Церковь что делала? Прилежно молилась Богу. Как вы думаете, там были сестры? Да, безусловно. Как минимум одна, да? Но я думаю, что вряд ли она была бы одна, служанка, да? То есть там были сестры, и они молились. Если мы с вами прочитаем историю, вообще просмотрим историю Деяний, как первое собрание собиралось, там везде были сестры, и они также молились. Это уже было чуть позже. Но в то время, друзья, апостол Павел говорит, в первую очередь, да, должны произносить молитву мужья или мужчины. Друзья, проблема в том, наверное, что мы с вами очень сильно недооцениваем силу молитвы. Вот, наверное, так устроен человек, мы люди очень прагматичные, мы знаем, как все устроено, и как-то помолиться, просто взять и помолиться, для нас это кажется как-то ну, неосновательно, что ли. Вот предпринять какое-то решение, вот придумать какое-то решение, что-то глобальное сделать, мы готовы. Ну, а встать просто помолиться, друзья, часто у нас остается на последнее время. И я вот к себе в первую очередь, вот случается какая-то сложность, да, вот что-то я не понимаю, или у меня как-то происходит какая-то заминка, что я делаю в первую очередь? Как правило, я пытаюсь предпринять решение. Я позвоню 10 братьев, обзвоню. Я залезу в интернет, посмотрю, как люди другие решали эту проблему. Что сделать? Друзья, это может быть все на своем месте. Но как часто, редко приходит мысль, а может быть, надо помолиться? Друзья, дело в том, что мы недооцениваем молитву. Вот в нашей жизни она, может быть, настолько стала серая, такая вот как бы уже как религиозный обряд. Ну, вроде надо помолиться, я помолился. Если вернуться, друзья, к той мысли, что представьте себе, что вам нужно поговорить 15 минут с президентом, как вы бы готовили речь? А теперь представьте, что вам нужно 5 минут поговорить с Богом. Как вы бы готовили речь? Мне кажется, мы бы слова паразиты, вот эти у нас все бы ушли в сторону. Бывает, вот человек, он уже полторы минуты молится, а пощупать эти слова, как бы вот, там смысла-то никакого нету. Просто обряд религиозных фраз. Вот мы начинаем с этих фраз, идем, раз, вот вроде пошла молитва. И если наши, допустим, 10 молитв наши соединить, записать на разных пятничных собраниях, то вы не узнаете, в какое собрание вы молились. Молитвы, по сути, будут одинаковые. Потому что мы молимся часто по обычаю. Мы просто молимся. Но если представить, что эти 5 минут тебе реально будет слушать Бог. А еще бы вам сказали, только 5 минут. Другого времени у вас нет. Мы бы не делали долгие вступления, мы бы сразу говорили Господу. Друзья, вот очень важно понимать силу молитвы, что это действительно диалог с Богом. Смотрите, что дальше говорит апостол Павел. Чтобы руки были чистые. Друзья, мы понимаем прекрасно, что здесь образное выражение. Конечно, речь не идет о том, что человек пришел с работы или с улицы, у него грязные руки, и вот надо руки помыть, а потом помолиться. Речь идет не об этом. Когда мы слышим про какого-то человека и говорим, у него руки, допустим, по локоть в крови, что имеет в виду в этом человек? Не то, что он ходит, и у него кровь капает с рук. Это образное выражение. Его дела, они очень неправильные. Его дела пролили много крови, и его руки запачканы. Друзья, здесь руки имеется в виду символ его, ну как бы символизируют его дела. Мужчина, который обращается к Господу, его руки должны быть чистые. Друзья, наша молитва это не только хорошие, красивые слова, это и правильные дела. Руки должны быть чистые, дела должны быть правильные, тогда молитва будет угодна Господу. Друзья, второе, еще что он здесь отмечает, чтобы воздевали руки без гнева. В другом переводе написано «руки, свободные от зла». Опять же, друзья, это образное выражение. То есть нету злых дел, которых делает человек. Ты, молясь Господу, должен переживать о том, чтобы у тебя руки были чистые, чтобы дела были праведные, чтобы дела твои не были злые, чтобы ты был свободен от этого. Друзья, и еще он говорит, чтобы руки были чистые, без гнева и сомнения. И молиться Господу нужно без сомнения. Друзья, а в чем сомнение может возникать у человека? Ну, как вот молиться без сомнения? Ну, допустим, я прошу, Господи, пошли мне, ну, что-то мне пошли, да? И я вообще не сомневаюсь, что мне Господь пошлет. Об этом сомнении идет речь, друзья. И знаете, это правда, в детстве было там один парень, он вот прям внушился, я верю, что мне Господь пошлет велосипед. А это было в советское время, да, велосипед сложно было. Вот я сейчас прям как помолюсь, вот прям пойду в сарай, он будет стоять. Вот я верю, вот реально верю, давай молиться. Раз, помолились, все, прям несколько раз так помолился, все там, хорошо помолился. Подходит, открывает сарай, что там? Ничего нету. Говорит, а так и знал. Друзья, вот так вот иногда получается. В чем сомнение может возникать? Сомнение не в том, что я помолюсь, и Бог сделал так, как я помолился. У Бога нету вариантов. Я же помолился. Господи, отвечай по моим молитвам. В чем сомнение даже может возникать, друзья? Я думаю, сомнение, без сомнения, когда человек молится, этот человек имеет твердую уверенность в том, что я прошу Господа, а Господь сделает так, как угодно Его святой воле. Что все абсолютные действия в моей жизни под контролем Божьим. Бог абсолютно контролирует каждую ситуацию в жизни, и Он поступит так, как Ему угодно. Моя молитва – это моя просьба. И я не сомневаюсь в том, что Бог сделает именно так, как Ему угодно, и что этот вариант будет самый лучший. Друзья, вот в чем должно, не должно быть у нас сомнений. Мы не должны сомневаться в Боге, что Он Бог добрый и справедливый, и Он посылает так, как Ему угодно. А не в том, что я помолился, и Бог сразу сделает мне, как по волшебной палочке. Друзья, вот пусть нам Господь поможет, проверяя свою жизнь, сегодня день поста и молитвы. Наверное, сегодня особенный день для нашей молитвы. Как мы молимся? Исходя из этого текста, можно опять вот подытожить три вопроса. За кого молиться? За начальствующих, за всех людей нужно молиться. Для чего нужно молиться? Чтобы Господь им дал познание истины. Чтобы проводить жизнь безмятежную и во всяком благочестии и чистоте. Друзья, и как нужно молиться? Руки должны быть чистые, без гнева и сомнения. На всяком месте мы можем обращаться к Богу. Друзья, пусть Господь нам поможет. Мы сейчас будем молиться. Я не знаю, можно ли так сделать, но можно попробовать, по крайней мере. Вот помолиться так сейчас, у кого будет желание. Не просто, ну, как я всегда молюсь, а вот у вас есть всего 5 минут, и вашу молитву точно слышит Бог. И после 5 минут будет, оборвется ваша молитва, и вы услышите, как в телефоне, ту-ту-ту-ту, молитва твоя закончена. Вот постараться сказать самое-самое сокровенное. Вот что я реально хочу сказать Господу, без всяких заученных фраз. Пусть это будет короткая молитва, пусть эта молитва будет простая, без как... может, она не будет такая красивая, но она будет от сердца, молитва, угодная Господу. Да поможет нам всем Господь. Давайте вместе еще раз помолимся. Аминь.